В эфире радио «Спутник», и ко мне присоединяется в нашей студии Кирилл Гришин, обозреватель нашей радиостанции, и мой коллега Кирилл. Здравствуй.
Женя, привет, всем добрый день.
Ну что же,
доброго дня.
Как сказать? Не знаю насчет доброго, потому что, смотри, котировки нефти и курс российского рубля отскочили от утренних минимумов. Уже можно говорить о том, что день добрый, да? Коррекция оказалась, правда,
добрый.
Не слишком большой. Нефть марки Brent 14.45 стоит $35.60 за баррель. Об этом данные биржи ICE. Вот, какие я нашел. Значит, смотри, получается, что...
Лондонская биржа?
Да, баррель марки Brent снижается на 22%, а было на 30%, да? А WTI падает на 23%.
Всего на
23%. В принципе, всего на 23%.
Да, действительно,
что,
именно
радоваться?
Так.
Радоваться?
Ну, наверное, не то чтобы радоваться, другое дело, что...
Подуспокоиться?
Мы сейчас понимаем, что сырьевые компании, российские нефтегазовые компании на торгах в Лондоне теряют от 11 до 22%. Жуткая история, однодневная. Посмотрим, как все это будет происходить далее. Сбербанк дешевеет на 20%, ВТБ снижается на 16%.
Как будто Сбербанк, понимаешь, нефть добывает.
Конечно. Это глобальные депозитарные расписки, это, ну, суть, проекция акций. Сейчас смотрим на европейские биржи, там тоже до эйфории далеко. FTSE 100, индекс лондонской биржи, снижается на 6,71%, немецкий DAX теряет 7%, это обвал, форменный обвал, и таким образом мы видим, что радости абсолютно никакой. На рынке фьючерсы на американский фондовый индекс показывают снижение на 5%, они откроются, рынки американские, в 17:30 по Москве, через 2,5 часа, там тоже будут широкие распродажи широким фронтом, так что...
Ждем падений, да?
Ждем большого, серьезного падения.
Ну вот наша коллега Мария передает, смотри, что курс евро на рынке Форекс 85,69, доллар снова выше 75 рублей.
А Марии мы ответим, что в отпуск ехать пока... Ну, в общем, вставьте нужное слово, да. Другое дело, что, да, 85,60, 83 было вот не так давно, практически хороший уровень, можно было покупать по 83. Другое дело, что еще не так давно евро мы видели по 68. А это было,
значит, пора забывать.
В 15-х примерно числах января, если я ничего не путаю. Да, нефтяные котировки обрушились еще в пятницу. На 7% рынок отреагировал на развал коалиции ОПЕК+, якобы, мол, Россия и Казахстан не присоединились к соглашению об урезании нефтедобычи. Но другое дело, что Россия предлагала сохранить существующие условия, саудиты предлагали дополнительно сократить добычу нефти. И теперь вот мы понимаем, со ссылкой на аналитиков, которые у нас в эфире об этом сказали, что и Саудовская Аравия вышла из этой сделки. И именно этим объясняется вот это обвальное падение нефтяных фьючерсов, которые мы видим в понедельник, то есть сегодня. Рынки, напомню, открылись товарные жестким падением нефти на треть, да, будем говорить так, потому что кто-то скажет 30%, 35%, и обе точки зрения имеют право на жизнь. На треть, будем говорить так, грохнулся сегодня сырьевой рынок. В Минфине на этот счет сделали заявление. Ликвидных средств Фонда национального благосостояния достаточно для покрытия дефицита от потерь бюджета от падения нефтяных цен на 25 до 25-30 долларов за баррель, и денег хватит на 6-10 лет. 10 триллионов рублей, даже чуть больше, есть теперь в Фонде национального благосостояния. Тем временем ЦБ приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке на 30 дней из-за сложной ситуации на нефтяном рынке. ЦБ также заявил, что на фоне обвала нефтяных цен отслеживает ситуацию и готов задействовать дополнительные инструменты для сохранения стабильности. О доверии рынка к регулятору рассуждает эксперт Российского института стратегических исследований, кандидат экономических наук Михаил Беляев.
Я себе не очень, откровенно говоря, представляю, какие у него есть еще механизмы, кроме, как это называется, словесной интервенции. В случае с Центральным банком, особенно если у Центрального банка есть достаточный авторитет, на рынок действует, как правило, достаточно эффективно. Есть ли у нас такой инструмент? Для меня этот вопрос. Наш Центральный банк, по-моему, все-таки не обладает безусловным доминированием над рынком, чтобы одного его слова было достаточно для того, чтобы успокоить ситуацию. Если Центральный Центробанк располагает достаточными резервами валютными, если у нас есть у Минфина накопленный фонд национального благосостояния и прочая, в общем, финансовая подушка, если она есть, то временно можно вот этим делом пожертвовать. Что приоритетнее? Наполнять сейчас резервы, которые и так достаточны, или стабилизировать курс рубля по отношению к доллару, хотя бы закрепить его вот на этой отметке?
Падение цен на нефть после их завышения является закономерным процессом. Сложившаяся эта ситуация говорит о необходимости в стране уходить от нефтезависимости. Я что-то давно уже очень слушаю. Об этом заявила зав. Кафедры стратегического планирования и экономической политики МГУ имени Ломоносова доктор экономических наук Елена Ведута. И вот она говорит, что в период высокой цены на нефть нужно было думать нам всем головой и помнить, что когда-нибудь падение произойдет и появится угроза состоянию платежного баланса. А мы думали, да, Кирилл?
А мы госпоже Ведута ответим словами головой. Вот этого самого заявления из Минфина. Там успокаивают, все нормально, 25-30 долларов за бочку нефти. Россия выдержит это на протяжении 6-10 лет. А с другой стороны, нефтезависимость, нам говорят, что раньше была структура экспортных доходов зависела более чем наполовину от экспорта углеводородов. Сейчас говорят, что 47%. Но это тоже
более
достаточно.
Половины и 47,
было
мне
более
кажется,
половины,
это
сейчас 47.
Где-то.
Ну, положим, было 53, а теперь 47. Это же тоже, извините, значимая циферка, мягко говоря. Поэтому, что тут говорить? Будем следить за ситуацией, все подробности в выпусках новостей.
Да, и в эфире «Радио Спутник» самой цитируемой радиостанции России. Три новых случая заболевания коронавирусом обнаружены в России. То есть сейчас заболевших уже 20. Эти новые случаи, говорят, все в Москве. И более того, Кирилл, все они, вот эти все трое, вернулись из Италии. Они там находились, вот недавно прилетели, и у них у всех обнаружен коронавирус. Таким образом, что получается, 20 человек уже зарегистрированы в России, но если я правильно помню, что ты мне рассказывал, то 3 человека уже выздоровели, да? 3 человека — это 2 гражданина Китая и 1 гражданин России, да?
Совершенно верно. Но я бы рассказал еще и вот о чем. Заявление из Пекина. Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. С такой оценкой выступили китайские власти. Сразу хочется спросить, верим или нет вот этому заявлению, Жень?
Я верю этому заявлению. Ты не веришь?
То есть смотри, по меньшей мере до июня. Ну, конечно, да. Потому что до июня ничего, честно говоря, вот так вот не рассосется. Но я
что
обратил
такое,
внимание...
Что такое? Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня. Вопрос с какой скоростью? Вопрос
летальностью.
Летальностью, да. Ну, то есть, что значит распространяться? Вдруг где-нибудь на островах в океане обнаружат коронавирус в середине июня. Это тоже распространение коронавируса июля.
Туземцев.
Да?
То есть, этих вот диких племен.
Диких племен, например... В Амазонии.
В Амазонии.
Да, то есть тоже, что такое распространение?
Какие-нибудь, да, варвары, да, вирус.
Нет, то есть можно по этому поводу...
Я даже не улыбался, вот смотри.
Продолжит распространение по всему миру.
Абсолютно,
вопрос,
в этом нет никаких сомнений.
Так это не надо быть...
Не надо быть Джуном Наньшанем.
Вот.
Это глава специальной экспертной комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР сделал такое, я бы сказал, сенсационное в какой-то мере, очевидное заявление. По прогнозу, эпидемия по всему миру продолжит распространяться, по меньшей мере, до июня. Упор в борьбе с коронавирусом в будущем может переместиться с экспорта заболеваний из Китая на импорт, заявил Наньшань. Ну и знаешь что, мы позвонили и спросили.
Наньшаню?
Нет, позвонили экспертам нашим российским, что они думают на этот счет, вообще как Россия выглядит на этом фоне с точки зрения реакции специалистов на вот эти самые вызовы. И вот что нам сообщил зав. Лаборатории вирусологии Федерального научного центра биоразнообразия Дальневосточного отделения Российской академии наук доктор биологических наук, вирусолог Михаил Щелканов.
Коль скоро не все страны готовы взять под контроль вот эти завозные случаи, локализовать их и не допустить эпидемических продолжений, то мы будем с этим вирусом продолжать иметь дело еще, по крайней мере, месяца два. В странах с муссонным климатом, это Восточная и Юго-Восточная Азия, где-то вот, наверное, до июня, потому что это будут такие прохладные, влажные май-июнь. Ни одна страна мира не гарантирована от проникновения на ее территорию нового коронавируса. Это с самого начала было заявлено эпидемиологами, это имеет место. Россия в этом плане обладает лучшей в мире системой обеспечения биологической безопасности еще со времен бывшего СССР. Она может как раз особо не беспокоиться, но я имею в виду население. А остальные страны, вот я, к сожалению, готов поручиться за все страны, особенно юга Европы.
Слушай, ну сейчас ведь основное внимание не только на Китай, да?
И
не
Италию.
И не только на Китай и Италию. Еще, я так понимаю, сложная ситуация в Иране по-прежнему, да?
Достаточно серьезная. 7 тысяч и даже больше случаев превысило число заражений коронавирусом.
А известно, сколько летально?
Жертв уже 237, по последним данным. Но почти 2500 выздоровели. Об этом сообщили в Минздраве Ирана. Да, и 595 новых случаев за минувший день. Удалось установить число новых случаев заболеваний этой самой заразой. Испания, буквально пару слов скажем, потому что все в Европе говорят по поводу Италии, но вот еще и Испания. Тревожные сообщения. Число случаев заражения новым типом коронавируса приближается уже к 1000, и от вируса скончались уже 25 человек.
Так подожди, там такая же серьезная ситуация, ПАИС, как в Италии, да?
Ну, она, я думаю, достигнет тех самых масштабов, итальянских, да, масштабов уже, я думаю, в ближайшие там несколько недель. Как это, как сказали в Китае, да, с высокой степенью вероятности, да?
Продолжит, да, распространение, да?
Да, я думаю, да.
Что же, мы еще раз сообщаем в эфире «Радио Спутник» самую последнюю информацию. Это 20 известных случаев заражения коронавирусом сейчас в Российской Федерации. Трое выздоровели, значит, 17 сейчас находятся под наблюдением врачей. К счастью, летальных случаев пока не зафиксировано. Надеемся, что и не будет.
В преддверии Международного женского дня среди россиян провели опрос о семейных ценностях и отношении к изменам. Оказалось, что самые неверные супруги живут в Сочи, Краснодаре и Санкт-Петербурге.
Вроде бы зима, но город тает под ногами, а я иду, считаю встречных девушек глазами.
Арнольд Шварценеггер будет судиться с российской компанией. Без согласия голливудской звезды фирма создала робота-няню в образе Терминатора, который должен следить за детьми во время отсутствия родителей.
Я не Андрей. Я андроид. Меня вообще ничего не волнует, не беспокоит.
Американские военные, видимо, заскучали на своей базе в Польше, ведь никто не нападает, пожаловались на диких зверей, которые якобы повреждают дорогостоящее оборудование и секретные кабели, и выбили разрешение на отстрел кабанов, оленей, лис и даже хорьков.
Слушайте «Радио Спутник».
Нынешний обвал цен на нефть не убьет сланцевую отрасль, а сделает ее сильнее, как в 2015 и 2016 году. Вот с такой оценкой выступили в агентстве «Фич». С одной стороны, я доверяю экспертам агентства «Фич», это же одно из основных, да, агентств, да. Но, с другой стороны, меня что-то, вот этот обвал нефтяных цен, он меня как-то, мне кажется, что это очень странный какой-то прогноз. Вот мне интересно твое мнение.
Ньюсмейкер, старший директор группы по природным ресурсам, сырьевым товарам агентства «Фич» Дмитрий Маринченко говорит, что низкие цены сделают эту отрасль, этот сегмент нефтегазовой отрасли еще сильнее, а при повышении цен добыча опять начнет расти.
При повышении, да?
Да.
Должны повыситься сначала.
Им хорошо, вот то, что сейчас 30, потом 20, потом нефть будут просто бесплатно отдавать. И всем от этого, исландцу, да, не, американскому, будет очень хорошо. Маринченко говорит, что Россия могла бы возобновить переговоры по ОПЕК+, но участники рынка уже не будут воспринимать соглашение серьезно. Другое дело, что по поводу вот этого сланца есть ощущение, конечно же, что но, немного перегрета вот эта вот оценочка. Хотя бы просто потому, что мы прекрасно понимаем, что это тоже рынок, там тоже берут кредит на развитие бизнеса сланцевой компании. Банковский кредит, правда, там процентный такой, как в России.
Подожди, я могу путать. Мне казалось, что сланцевую нефть добывают только, когда обычная нефть стоит там от какого-то порога. То есть как-то дорого стоит, нет?
Ну, наоборот, понимаешь, в чем дело? Ее, видимо, добывают всегда, когда хотят перекроить рынок.
А, ну
сейчас,
это понятное
так скажем,
дело.
Сверхидея стоит в том, чтобы высадить с рынка, значит, Россию, как я понимаю. Да, об этом, собственно, пишут сегодня большинство ведущих газет. Мол, России
отодвинуть.
Будет некомфортно, да, поставлять при этом, соответственно, уровни цен на нефть на экспорт. А саудитам, возможно, будет некомфортно. У саудитов, кстати говоря, тоже нервы сдали, и саудиты вышли из, собственно, сделки ОПЕК+, которая, в общем-то, развалилась. Но причем все говорят, Россия развалила сделку. А Саудовская Аравия не развалила нефтяной рынок, хочется спросить.
Другое ну, дело, это что... ты читаешь просто западные агентства.
Не читай, да?
Не читай. Ну, потому что, конечно, они выгораживают своих, но это как бы понятно.
А минус 33% сегодня по нефти. Как? Всех радует? Всех
радует, потому что,
кстати говоря.
Всех радует, потому что видишь, что Фич говорит? Фич говорит, что сделает сланцевую отрасль сильнее. Но я не знаю, верите или нет.
У меня большие сомнения
а
на
когда?
Сей счет.
А когда сделает? Вот вопрос, когда?
Когда?
Не отвечает.
Слушай,
не отвечает,
я думаю, что в среднесрочной перспективе обычно вот
это
таким образом
такое?
Говорится. А в среднесрочной это значит, ну вот как гадалки ходят, предстоит тебе
стать сильнее.
Сложный путь,
понял.
Милок.
Понял. Но...
Предлагаю послушать,
да,
Жень,
да.
Директора по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидата экономических наук Ярослава Кабакова. Он рассуждает о перспективах сланцевой добычи в США.
Весьма вероятно, по итогу данного снижения цен на нефть увидим консолидацию в отрасли США. Мы увидим убытки финансовых институтов. Весьма вероятно, если консолидация отрасли произойдет, то, опять же, на нефтяном рынке будет проще договариваться с целью координации отпускных цен и так далее. Я не абсолютно уверен, что, конечно же, данная отрасль останется. Момент, связанный в том числе и с темпами роста этой отрасли. США на сегодняшний день начинает выходить на внешние рынки. И, конечно же, такое глобальное снижение цен на нефть повлияет на именно темпы роста. Никто не говорит о том, что завтра сланцевая отрасль прекратит существовать. Нет, она, конечно же, останется. Другой вопрос, что весьма вероятно, ей будет сейчас не до выхода на внешние рынки и дальнейшую экспансию.
Вот, в какой-то степени господин Кабаков поправил, будем так говорить, в кавычках, заочно слова, прогноз агентства Fitch. Но и другие оценки Международное энергетическое агентство в своем ежегодном прогнозе World Energy Outlook прогнозировало, что добыча сланцевой нефти и газа в США превысит добычу нефти и газа в России к 2025 году. Там много-много цифр. Если коротко, то к 2030 году на долю США будет приходиться аж 85% при росте мировой добычи нефти, а также 30% при росте добычи газа. А добыча нефти в России на этом фоне будет постоянно снижаться.
Вот
звучат оценки.
Я вот раньше так всегда верил вот оценкам. Вот,
а
честно, честно скажу,
видишь?
Я верил оценкам. А потом я столкнулся с тем, что вдруг однажды агентства, все, причем все агентства, говорят, упс, мы пересмотрели свой прогноз.
Конечно, это же текущая работа.
И то, что они до этого говорили, как бы вообще... Подождите, а зачем вы тогда это все мне говорили? А зачем я тогда этому все врал? Упс, а мы опять пересмотрели.
Жень,
подожди, ну что это?
Текущая, так сказать, деятельность, да, это в этом их работа. Делают вот эти вот большие аутлуки, вот эти вот прогнозы прогнозить, как говорила Масяня, помнишь в мультике? Прогнозы прогнозить.
Ирак
погоду прогнозить, да.
Ирак, понимаешь, Ирак. Багдад. Ведет переговоры с заинтересованными сторонами о новом соглашении, которое остановит падение цен на нефть и стабилизирует рынок. С таким заявлением выступило Министерство нефти Ирака.
Вместе
вот.
С тем рынок пока никак не реагирует. Минус 22
так это срочное
нефти
сообщение.
И минус 22,5 по нефти легкой Техасской.
Я не понимаю, почему ты с сарказмом вот это все
да
сейчас произносишь.
Что...
Потому что Ирак, между прочим, один из основных поставщиков нефти. Как
другое дело,
известно.
Что пока рынок никак не реагирует на эти сообщения. акции «Лукойла» снижаются на 22%, акции «Роснефти» снижаются на 21,9% на торгах в Лондоне. «Газпром» теряет 17%, «Сургутнефтегаз» 18%, прихватило и банки, ВТБ теряет 12%, «Сбербанк» теряет около 11%.
Ну, гречка сильно подорожала?
Понятия не имею.
Тогда продолжим. Россияне, любите мигрантов, советует протоиерей Дмитрий Смирнов. И указывает, что они скоро составят большинство населения России. Так, подожди. Если они составят большинство, то это будут уже не мигранты. Это будут уже граждане России, не?
Господин Смирнов, наверное, потом пересмотрит свою оценку, как агентство Fitch и все прочее. Так вот, глава Патриаршей комиссии по делам семьи, протоиерей Дмитрий Смирнов, рекомендует, в общем, пересмотреть отношение к мигрантам и приводит пример. «Один ко мне приходит каяться. Говорит, я вот не люблю приезжих, — говорит Смирнов. А я ему: милый мой, ну как же так? Это ж наше будущее. Ты, говорю, может, еще и доживешь? Я-то, наверное, уже нет, — говорит протоиерей. Когда они нас будут нанимать на работу, чистить листья и снег? Работа какая-нибудь, на которой сейчас работают таксисты, — это твоя будущая занятость. У тебя права-то есть? Ну вот, будешь их возить здесь, по Москве». Такая вот длинная цитата из эфира «Радио Радонеж». По мнению Смирнова, при нынешних темпах снижения численности населения России такое будущее выглядит вполне реальным. Очень нехорошо, очень нетолерантно наше будущее, так сказать, не любить. Надо привыкать. Вот уж Европа почти привыкла, заметил священник. Ну скажи, срывает ведь покровы на самом деле. То, о чем сказал, другие молчат, да?
Говорит. Не знаю. Ну, в принципе, если просто вот протоиерей Дмитрий Смирнов, да, как православный священник, говорит, россияне, любите мигрантов. Ну, я вот, например, понимаю. Ну, потому что любой священник говорит, да возлюбите друг друга. Дальше что, вот там я уже дальше не понимаю. Любых людей надо любить, и мигрантов, и не мигрантов.
Вне всяких сомнений. Но он, смотри, еще какие вещи говорит. Те, о которых, ну, мягко говоря, с федеральных каналов, ну, не часто говорят официально, да?
Ну, Радонеж, это не федеральный канал.
Нет. Ну, господин Смирнов, у тебя нет ощущения того, что... Ну, то есть это не то чтобы сенсация, но это вполне себе человек отвечает за свои слова. Потому что это протоиерей.
Ну,
потому что так. Это глава комиссии. И он говорит о том, что к России неприменим термин «рождаемость», а нужно употреблять слово «вырождаемость». Я вот о чем. Поскольку за предыдущий год население страны уменьшилось на 250 000.
Ну и что здесь? В чем здесь неправда?
Вот он и говорит как раз, что таким образом россияне, да, вырождаясь, да, отсутствие темпов прироста населения... На этом фоне, собственно, создается некая комфортная жизнь для тех, кто пока находится в статусе мигрантов.
Ну, во-первых, ну, это просто констатация, начнем с того, что это просто констатация. То есть просто констатации от священника лично для меня, ну, как бы это мало. Мне, ну, тогда
большой
уж
дядя,
давайте
ты все знаешь и так.
Давайте.
Не меньше меня. Что? Тебя вот в этим трудно удивить. Я предлагаю сначала послушать, а потом продолжить. Религиоведа Юрия Табака.
Церковь не только может, но и должна в известной степени воспитывать толерантность и уважительное отношение к людям. Действительно, сейчас демография на таком достаточно низком уровне находится. И неизбежно, как и во всех странах Европы, сильный поток мигрантов, которые занимаются разными работами, на которые не всегда заманишься и местные жители. И тем, что, например, Москва очень чистый город, мы во многом обязаны именно мигрантам, которые так в массе работают. И дворниками убирают, и сантехники и так далее. Христианство, по крайней мере, оно никогда не призывает к ксенофобии, ненависти, а считает, что каждый человек должен быть моим ближним, и надо призывать любить всех.
Ну, собственно, протоиерей призывает любить мигрантов и, видимо, любить всех, и констатирует, что население России уменьшается. Но единственное, что можно сказать по этому поводу, ну, что можно добавить, население России состоит не только из православных верующих, но и из представителей других конфессий. То есть нельзя сказать, что любите, не любите кого-то или любите.
Я бы обратил внимание вот что на какой нюанс.
Сейчас начнется скандал, да? То есть сейчас начнется скандал, опять начнут все это муссировать, да?
Нет. Я просто объясню, чем могло быть вызвано вот это вот заявление.
Ну как, почему человек переживает,
что... Вот я помню статистику от МВД, что 17 миллионов иностранцев, которые проживают в России без гражданства, состоят на миграционном учете.
Состоят.
И, да. Ну. И большую часть преступлений в России составляют именно мигранты. И на МВД это накладывает дополнительную ответственность.
Нет, с теми, кому МВД удается того избежать
установки,
знаете,
на учет,
что?
Цифра увеличивается в разы. Только официальная статистика. Конечно, они этим заняты. Они, безусловно, выполняют свою функцию.
Кто, МВД?
МВД.
Ну, что, просто рассказывают нам о том, что совершаются преступления. Нет, ну, тогда... Я же говорю, это дело МВД сделать так, чтобы ни мигранты, ни коренные жители преступления не совершали, да, или отвечали за то, что делают, собственно. Причем здесь протоиерей Дмитрий Смирнов. Ну, вообще, хорошую тему мы, на мой взгляд, подняли, потому что сейчас, конечно, все будут
очень
говорить
история,
об этом,
да.
Конечно же. Я благодарю своего коллегу Кирилл Гришин, работал вместе со мной в студии «Радио Спутник» в течение этих получаса.
Спасибо.
Этих получаса.